хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вышэйшы гаспадарчы суд краіны запатрабаваў ад пратэстанцкай царквы новае жыццё тэрмінова выселіцца з займанага будынку. Кіраўніцтва і вернікі царквы заяўляюць, што не маюць намеру адмаўляцца ад сваёй уласнасці і пакідаць царкоўны будынак. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Кіраўніцтва царквы «Новае жыццё» правяло тэрміновую нараду ў звязку з патрабаваннем вышэйшага гаспадарчага суду вызваліць будынак царквы да 5 снежня гэтага году. Пастанавілі ўзмацніць духоўную барацьбу, а менавіта ў дзень і ўвечары праводзяць адмысловыя малітвы. Пагроза выселення вельмі рэальная, тым не менш, намеру пакідаць будынак кіраўніцтва і вернікі царквы не маюць, паведаміў юрыст і вернік царквы Сергей Луканін.
Вельмі цікава тое, што на працягу амаль што трох год, з 2009 года, калі было вынесена рашэнне вышэйшага гаспадарчага суда, судовыя выканаўцы не прымалі ніякіх папытак нас адсюда выселіць. А зараз такая папытка была. Канечне, улады да нечага гатовіцца, але за намі стаіць Бог, і я ўпэўнены, што ён нас абараніць і ў гэтым выпадку таксама.
За будынак царквы «Новае жыццё» вернікі змагаюцца ўжо 7 гадоў. І яшчэ ў 2005 годзе Мінгарвыканкам сваім рашэннем пазбавіў царкву зямлі, прымусова выкупляў будынак. Адбылося больш за 30 судоў, усе іх царква прайграла. У 2006 годзе больш за 200 вернікаў цягам 23 дзён трымалі галадоўку, і зараз людзі па-ранейшаму упэўненыя ў праўдзівасці сваёй пазіцыі, кажа адна з актывістак Алла Паплаўская.
Наша пазіцыя, канешне, не змянілася. Мы как былі законнымі владельцамі гэтага здання, такімі і астаёмся. Канешне, жалка, што государства, скажам так, і власці некаторыя стаюць на том, чтобы забрать у нас здание. И верим, что Бог как помогал нам отстоять это здание. И на нашей стороне был всегда. Так он и останется сейчас.
Кіраўнік агенцтва гуманітарных тэхналогій палітолях Уладзімір Мацкевіч таксама прымаў удзел у галадоўцы разам з вернікамі царквы «Новае жыццё» на знак салідарнасці. Ён кажа, што грамадская супольнасць павінна падтрымаць «Новае жыццё» і гэтым разам. Новы наступ уладаў ён пракаментаваў гэтак.
Думаю, што зараз улады праводзяць пэўную перагрупіроўку сваіх сілаў дзеля таго, каб забяспечыць сабе умовы існавання ад гэтага часу да 2015 года. Таму правяраюць здольнасць супраціву, правяраюць, хто яшчэ жывы, на што яны могуць пайсці, а што ім трэба, ну, не чапаць. Таму, напрыклад, вот вісела пытанне пра офіс вясны, і толькі зараз выселілі. Гэта ж пытанне пра будынак кароўніку і царкву вісела вельмі доўга. І вось зараз яны вырашылі паспрабаваць, каб праверыць на гэтым здольнасць і царквы, і нашай салідарнасці.
Як паведаміў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін, кіраўніцтва царквы будзе збірацца на адмысловыя нарады штодня, каб у надзвычайных сітуацыях прымаць тэрміновыя рашэнні.
Сёння Ленінскі суд Магілёва пакінуў без задавальнення пазоў сябра прафсаюзу работнікаў Рады электроннай прамысловасці Алексея Паўлоўскага супраць мясцовага дома будаўнічага камбінату. Актывіст намагаўся праз суд уладкавацца туды мулярам, а яму адмаўлялі на той падставе, што супраць гэтага нібыта выступае працоўны калектыў. Паводле Паўлоўскага, такая пазіцыя адміністрацыі яго дыскрымінуе і з'яўляецца палітычна матываванай. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
На працаўладкаванне ў домабудаўнічы камбінат Алексея Павловскага, як вынікае з матэрыялаў разгляду справы, двойчы накіроўвала гарадская служба занятасці. Як толькі ён там з'яўляўся, адміністрацыя касавала заяўку на пошук муляра 5-га разраду, які ёсць у Павловскага, і выставляла новую вакансію для муляра ўжо 6-м разрадам. Суду прадставілі пратакол сумеснага паседжання адміністрацыі прадпрыемства і прафсаюзнага камітэту, дзе заяўлялася, што Павловскі можа дэстабілізаваць абстаноўку ў працоўным калектыве. Таму работники выступают супраць того, как активист был сярод их.
Чем я дестабилизировал, они так не объяснили. Это чисто политический отказ. Он никакой не имеет докладнения до специальности, до квалификации работника. Это явилось дискриминационными причинами отказа мне трудового откования. Мне поставлен уже теперь крест, а не любая организация. Им достатково теперь будет указать, что не согласие коллектива. Все.
Комментуя вырок Алексей Павловский. Представники домабудаўнічага комбінату на суде позор. Звук актывиста полечили необгрунтованным, просили суд не задовольнять его. Претензии Павловского, что отмова примать его на працу мае дискриминационный характер, яны не признали. У выроку судьи Юлии Тропыниной позиция администрации домобудовничего комбината гучить наступным чином.
Выслушав мнение, в том числе представителей трудового коллектива, было постановлено отказать Павловскому трудоустройству в связи с несогласием коллектива в приеме на работу.
Поводле правооборонцы Бориса Бухеля, якого суддя не допустила до процесу у якости представника интересов пазовника, выслухать доводы некого спрацованного коллективу не удалося. Отповедное ходайниство Тропынина не задоволило.
Суд Павловского – это первый такой суд, в котором был применен отказ в приеме на работу как несогласие коллектива. Это создает юридический прецедент, когда человеку, который не нравится, самый простой способ отказать – несогласие коллектива. Коллектива, даже которого Павловский не знает, никогда там не работал. Это очень опасный прецедент.
Заявляет Борис Бухель. Павловский протягнет домагаться працаўладкавання на домобудовничем комбинате праз областный суд, куда он подаст апелляцию на вырок судді Тропыниной. В областном суде пазовник будет потребовать, каб там выслухали доводы представников працоўнага коллектива, а так само дали ему ознайомиться с оригиналами документов, паводле яких яму адмовілі ў працы. Як кажа Барыс Бухель, у районным суде да разгляду прымаліся копіі. Алексея Павловскага сёлета ўзімку звольнілі з акцыянернага таварыства «Прамжылбуд». Супраць звальнення выступіла брыгада муляраў. Пасля гутарак пратэстоўцаў сам-насам з прадстаўнікамі адміністрацыі работнікі змянілі сваю пазіцыю. Павловскі лічыць, што рэха той падзеі цяпер адгукаецца ў тым, што яго ніхто не хоча браць на працу. Актывіст заяўляе, што цярпіць за адстойванне інтарэсаў працоўных.
Это был репортаж з Магілёву і неўзабаве пра тое, чым можа скончыцца канфлікт пасажыраў з наваполацкай кантралёркай.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў. Раней Лукашенко ў якасці адмоўнага прыкладу любіў прыводзіць Украіну. Маўляў, вунь да якога жабрацтва давяла аранжавая рэвалюцыя. Усе ўкраінцы кінуліся на заробкі ў Расію. А цяпер з Беларусі без рэвалюцыі ўцякае людзей больш, чым з Украіны. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко слухайце пазней у эфіры «Свабоды». Канфлікт пасажыраў гарадскога аўтобусу ў Наваполацку з кантралёркай стаў шырока вядомай падзеяй дзякуючы відэа, якое актыўна абмяркоўваецца на інтэрнэце. У панядзелак увечары Людміла Шахліна кантралявала білеты ў сям'і з 4 чалавек. Білеты мелі толькі дарослыя. Малое дзіця на руках у бацькі білета не патрабавала, але хлопчык-школьнік білету не меў. Кантралёр спрабавала аштрафаваць маці, але калі дарослыя памкнуліся да выхаду, кантралёрка заблокавала сабой хлопчыка. Тады за сям'ю ўступіліся іншыя пасажыры. Адзін з іх схапіў кантралёрку за валасы, а іншыя трымалі дзверы, каб сям'я магла сысці. Сёння наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч дазваніўся да кантралёркі Людмілы Шахліной і застаў яе ў паліклініцы.
Я нахожусь на больничном, вот сейчас в данный момент нахожусь в поликлинике. У меня растяжение связок шейного позвоночника. Мне по 5-й больничный.
Мы вам очень сочувствуем. Скажите, часто у вас происходят такие инциденты или нет? В принципе, конфликты с пассажирами.
Всякие встречаются. У нас как только вытекший пассажир, так в основном.
То есть такое бывает, да?
Бывает, да.
А когда так огульно подлечить, ну вот, больше тебе меньше добрых относительно и конфликтов?
Нет, конфликтов, конечно, меньше. У меня жена спрядочные люди.
Какие-то есть дни, когда вот конфликты больше, кстати, вероятны?
В основном пятница, вторая смена, когда люди ходят на выходные.
Как может контролер уберегчиться от таких конфликтных пассажиров?
Мы ничем не защищены, абсолютно. Только если вызывают наряд милиции.
Вам компенсации на працы платят за такие инциденты?
Ничего.
Премии хотя бы?
Тоже ничего.
А в принципе эта праца такая, добро оплачиваем эти дни?
Это я вам не скажу. Извините, я просто очень занят.
Супрацоўнік Віцебс Абл Аўтатрансу паведаміў свабодзе, што зарплата кантралёра ў Віцебскай вобласці ад 2 да 2,5 мільёнаў рублёў і яшчэ дадаў.
У нас дефіцит всего водителей, кондукторов и контролеров в том числе. Но в республике очень низкое возмещение затрат по городским и пригородным перевозкам. Поэтому мы не в силах содержать большой штат контролеров. Тем более, если они практически ничего не могут сделать пассажирам.
Стало так само відомо, що хлопця, який тягав за волоси контролерку у Новополоску, затримали. Тепер йому погрожає штраф або поправчі праці ці арешт до 6 місяців. Магчиме так само обмежування ці позбавлення волі до 5 годів. У связи з гэтым мы сёння пыталіся ў гарадзенцаў. Калі ўзнікае канфлікт паміж кантралёрам і пасажырамі ў транспарце, на чыім вы баку?
На боку контролера, так как яны ловят этих зайцев, ну это помогает государству.
Ну, тоже на стороне контролеров, потому что надо платить как бы, не бесплатно все это. Ну если не успел купить, то я не знаю, как это рассудить, кто прав, кто виноват.
Вот может в разной ситуации требует и контролеру войти в положение этого пассажира, и пассажиру в положение контролера войти. Бо, ну мало ли что, там те гроши забылся, те, может только на карте гроши. Вот як тепер, ну, современные там расчеты.
Наверное, со стороны пассажира. Ну, бывает же из любого правила исключения, правильно? Поэтому как-то должен, наверное, понимать, все-таки нет, хватает все это. Хотя, ну, и с другой стороны можно понять. Но все равно, как бы, какая-то вежливость и даже в том, что немножко халатно по-хамски ведут себя, скажем так.
Ну, конечно, я стою на боку контролера. Надо платить, надо покупать. Там что-то же оплачивается работа и водитель.
Ну, сейчас он там контролер нахабно себя поводит. То что же такое бывает?
Бывает, бывает. Конечно, отрицательно. Даже замечание делала сама, что это надо культурно подходить, не по-хамски.
Я ехала с кладбища и, ну, в расстроенных чувствах. И, знаете, как-то задумалась. И меня идет контроль. Я говорю, вы извините, я вот так и так. Нет. Ну, в общем, начала она. И она не хотела меня услышать. Мне, конечно, было стыдно. Ну, как стыдно? Ну, вы понимаете, какое было состояние. Причем я ехала с одного кладбища на другое кладбище. Ну, я не стала спорить с ней. Посадили нас в машину, а потом меня отпустили.
Тоже контролер. Это они должны как бы выполнять свою работу. Пассажир сам виноват, что он не купил билет. Как бы мы честные люди, мы должны как бы делать все правильно. Он просто выполнял свою работу.
Конечно, на стороне контролера. Потому что я считаю, что закон должен соблюдаться всегда. То есть человек должен оплачивать свой проезд. Это так должно быть, так во всем мире.
Видео конфликту о новополоцком автобусе вы можете поглядеть на сайте свобода.орг. Там же мы проводим опытание, як треба покарать хлопца, який тягав за волосы контролерку у Новополоцку. З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Протестантська церква «Нове життя» борониться від виселення з будинку щоденними молитвами. Виселить церкву до 5 снежня постановив Вищий господарчий суд. Білорусь продає продукти у 50 країн, однак більше, як 90% експорту припадає на Росію і Казахстан. Про це повідомив сьогодні віце-прем'єр Михайло Руси. Магілёўский суд не аднавіў на працы сябра незалежнага прафсаюзу будаўніка Алексея Паўлоўскага. Новополоцкая контролерка, збітая пасажырам, пайшла на бальнічны. Затрыманаму пасажыру, які заступіўся за безбілетнага школьніка, пагражае да 5 гадоў. У Гомелі працягваюць руйнаваць драўляныя дамы, якія вызначалі аблічча гораду на пачатку 20-га стагоддзя. Аграрыі Беларусі, перад якімі настойліва ставіцца задача прадаваць харчы па ўсім свеце, з гэтым не спраўляюцца. Больш як 90% усяго сельскагаспадарчага экспарту Беларусі прыпадае толькі на дзве краіны – Расію і Казахстан. Гэтая дадзеная сёння прывёў на сумесным пасяджэнні абедзвюх палат нацыянальнага сходу віце-прэм'ер Міхаіл Русы. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Віце-прем'єр Михайло Руси сьогодні сказав, що Білорусь продає продукти харчування у 50 країн світу. Однак 9 десятих усього експорту йде тільки у дві країни – Росію і Казахстан. Тоді на кожну з остатніх держав у середньому припадає менш за 0,02%. Перспективи поширення заміжного ринку тьмяне. Наадварот, со слов віце-прем'єра, тут узнікає моцна конкуренція з боку європейських країнів, Нової Зеландії і Австралії. Не бачить перспективу і економіст Михась Залєски.
Тут нічого дивного у гэным нема, бо акрамя русських у Росії і Казахстані ніхто нашу продукцію їсти не може. Їм що, цезію со стронцієм, пестицидів, гербіцидів, антибіотиків и нітрата у них хапає.
Віце-прем'єр боїться, що хутка білоруським витворцям буде тяжей і на ринках Росії і Казахстану.
В зв'язку з входженням республіки таможенний союз, а через нього фактично і в ВТО, вже в кратчайшій перспективі ситуація неизбежно будет усложняться. В соответствии с правилами этой организации торговой, обязательства ее членов приоритетны по отношению к любым региональным союзам. А это означает, что взаимоотношения между членами таможенного союза для России будут вторичными по отношению к ВТО.
Треба не бедовать, а шукать новые рынки сбыту, по-иншему працовать на традиційних рынках. Раїть Михась Залески.
Як у нас були традиційні канали поставки, коли ми візьмемо, скажімо, Російську Федерацію, то там 47% йде на Москву. З того, що ми відправляємо на Російську Федерацію, ну, не на саму Москву, там Москва, Подмосков'я, от вони всі частки. І Санкт-Петербург, Ленінградської області, ордена Леніна. От воно все туди йде. Ну, як йшло за часи совєтської влади, як воно було заплановано з планом СССР.
Михайло Руси сьогодні казав про велізарні гроші, які держава укладає в аграрний комплекс. Для прикладу, він сказав, що тільки на угноєнні у наступному році буде виділено 16 трильйонів рублів. 16,6 трильйона на паливно-змазочні матеріали. Таку ситуацію Михась Залески називає доволі драматичною.
Це досить драматична ситуація, тому що наш експорт, він ґрунтується на колосальних дотаціях, на упростових і ускосних. И когда мы разглядим, что мы экспортуем, то окажется, что мы экспортуем наши дотации. Мы кормим за наши гроши, которые мы платим сельской господарце, которая уже не может различиться на по лизинговых платежах. Мы за наши гроши кормим российских и казахских споживцов.
Лишит экономист Михал Залески. Тим часом процес націоналізації акціонерних товариств, який почався з кондитерських фабрик «Комунарка» і «Спартак», протягується. За доведення долі держави до контрольного пакету акцій проголосували акціонери «Бобруйського червоного харчовика». Про реприватизацію по-білоруську сьогодні з кореспондентом «Свободи» по телефоні з Нью-Йорку погутерив колишній стратегічний акціонер «Комунарки» і «Спартака» Марат Новіков.
Вы же понимаете сами, что голосуешь, не голосуешь, все равно примут решение такое, которое нужно. В принципе, я не знаю, чем люди руководствуются, потому что они же сами себя ущемляют, свои интересы материальные и моральные. Я приверженец частного бизнеса, я живу в государстве, которое существует практически полностью частно. Государство не может оперативно управлять, иногда нужно 7 минут решение выносить, и это только может, естественно, выносить хозяин. Потому что государство все должно согласовываться. Пока проходит период согласования, то экономика может или идти вниз, или идти вверх. Естественно, никогда успевать за это не будешь, если ты будешь государственным.
Ось опошние дни цитуются выказывания Александра Лукашенко в интервью агентству Reuters. Керавник краины заявляет, что не бачит проблему с процессами приватизации в Беларуси, а при сходжении в цене могут быть продадены на вот ласые ковалки экономики.
Переговоры же могут вестись, но вы же сами понимаете, что люди, которые будут вкладывать большие деньги, должны быть застрахованы не только экономически, но и политически. Такой стабильности нет, чтобы кто-то положил деньги, был в этом уверен, что они останутся целы. Спартаны выносятся всякие решения и указы, приказы. Все зависит от погоды, а не от законов экономики. На том же симпозиуме инвестиционном господин Мясникович говорил, что не будет больше такого. Оно, в принципе, продолжается. Я думаю, что все-таки главу государства дезинформируют, что это принесет пользу. Но весь мир же работает не так и живет. Неужели будет какой-то новая экономическая структура? Я не думаю, что тут произойдет именно эффект положительный.
Марат Михайлович, как вы выражаете свои отношения с коммунаркой и «Спартаком». А номинально акциями предприемства протягиваете, шволодите?
Да, но это тенденция отторжения, вы знаете. Преследуются даже контакты по увольнению. Причем это в открытой форме говорится на планерках. Глава государства сказал, что пусть работают инвесторы, но идет такое отторжение, и я думаю, что это исходит, может быть, от местной власти. Стараются перевыполнить то, что им дано. Что людям прямо в открытую говорит руководство фабрик. Будете контактировать, указывать даже меня, будете уволены. Как будто мы, в общем-то, приносим какой-то вред или приносили фабрикам. То есть мы избой.
Реально было прозрулить ситуацию на месте. Вы не собирались наведать Беларусь после разноса, учиненного президентом?
Хода назад нет, я так понимаю. То, что глава государства сделал, он же не распишется, что он неправильно сделал. Но сегодня все делается для того, чтобы, конечно, показать, что должно лучше быть. Я не вижу пока ни успеха, наоборот, по зарплатам вопросы возникают. У нас эти прибыли, наверное, подкосили. Как один россиянин сказал, надо было красть, а вы социализм строили. Поэтому вы и поплатились. Потому что если бы мы эти прибыли украли бы, их не было бы, никто не завидовал и не говорили. Сколько прибыли, то они, наверное, увести не могут. Господин Руссо еще не у них суть работы, он говорит, что ничего нового не сделано, никакого маркетинга. А ведь если взять сегодня вот любое коммунаровское или спартаковское изделие, оно создано 5-6 лет тому назад, старого вообще ничего не осталось. Делалось под мировой уровень. Белорусы рынок сам маленький, белорусы небогатые люди на сегодняшний день. Главное, это рынок России, ближнего зарубежья, дальнего. На это ставилось.
На вашу думку, у теперешнего керавництва фабрик стратегия развития попросту отсутничая?
Стратегии никакой нет, конечно. Председатель концерна работал 9 лет в концерне, ничего не сделал. Хоть бы какой-нибудь перерабатывающий одно предприятие запустил. Поставили людей, которые маратовских убирают всех. Марат создал 19 лет, это же такие специалисты работают сегодня на предприятиях. Людей всех убирают. А с кем же вы будете работать? На коммунарке приглашают людей, которых мы повыгоняли, те, которые сделали там растраты, хищения. Их назад приглашают работать. Потому что обижены Маратом, понимаете, на жулье начинают строиться. Дезинформация идет, конечно. Кому-то выгодно, что вот так плохо делать.
Лукашенко обещал працоўладкаваць зволеных кіраўніц коммунарки и Спартака. У яким они зараз статусе?
Олеся Валентиновна, я знаю, что она в декретный отпуск ушла. И еще год можно в декретном отпуске быть, у нее ребенок маленький. Наталья Константиновна, она, в общем-то, отдыхает. Но я хочу вам сказать, что такие директора, как они и менеджеры, они найдут все работу. Сегодня с кадрами проблема найти хорошего работника, как в Беларуси, так и в России. Да, мы с этим сталкиваемся.
По телефоне из Нью-Йорка говорил Марат Новиков. Я нагадаю, что до реорганизации он имел 34% акций коммунарки и 54% Спартаку. Ну а в середине кастричника Александр Лукашенко поменял директорат кондитерских фабрик и звиноватил керавниц этих предприемств Наталью Кот и Алесю Самсонову у змове с американским стратегичным инвестором, что нібито обернулось стратами для обоих коллективов. На место директора он призначил державных чиновников.
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої ті, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруській музичній просторі не тільки своїми співами, але й учинками. Ви не побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні радіо, затоє у їх є куди більше – любов і повага слухачів. Мы протягиваем гуторку с Винсентом, одним из самых ярких выканавцев на теперешней белорусской незалежной сцене. Як и шмат кого из молодых музыков-початковцев, у яго была спроба заигрывания с державными медиями. На початку карьеры Винсент снял парочку клипов, да разослал их на телеканалы и радовался, как дитё, когда его показывали у Этеры. Але потом, неяк не упрыкмет, музыка зник с экрану. Что ж отбылось, идти кончатково, он вырашил спалить за собой мосты.
На початку, коли я выдал там клипы некие, «Восинский вальс», там «Протягиваю жизнь», такие, ну скажем, влиятельные творы, яны начали ставить эти клипы у ЭТР, ну начали куда-то меня там запрашивать на некие программы, интервью. А потом, коли з'явилися такие песни, как «Слава героям», например, альбо «Бог ради моголя», альбо «Наше слово в небеспеце», то так отрымалось, что меня перестали запрашать, ну, я и не сумую особливо с этой нагоды, потому что что там робить на этом державном телебачении? Это сделано все безгустовно, настолько тупо и бездарно, неяк, что я навык не маю телевизора, как глядеть это официальное телебачение. Я николи туда и не рвался особливо, но они сами запрашали. Я и зараз не супротив туда пойти, когда они запросят, но кто будет ставить в ЭТР песню «Слава героям»?
Вітання, Кастусь, ну як ти маєшся, брат? Пишу тобі одвежі, зараз тут вельми пригожа. Учора бачу, як мусатова отрад. Пільнавав за корчиком, ніхто зловить його не зможе. Зрешти, гэта вельми файна, нам потрібні такі, як хто не шкодує життя, за народ твой отдать. Я зараз Шевченка, хіба поехав в Київ, зває новые верши, вельми хочу йому показать.
Я стал ассоциироваться, напевно, у когось с такой незалежницкой музыкой, андеграундной и музыкой протесту, что ну, дорога на державные телеканалы зачиненная. Але я и не сумую с этой нагоды, мне плевать на их увоголе, потому что узровень ихней культуры, это узровень фестивалю «Славянский базар». И остатние ихние там дожинки, это все выразно показывает, кто они есть, кто есть эти все пригонные артисты, кто есть эти все министры, какая эта держава, какая у них культура. Это сборище колгасников, грубо говоря. Я вельми добра ставлюся до людей, якія працуюць на зямлі, да фермераў, да я сам працу вельмі люблю, нават фізічную. Але я больш кажу пра менталітэт, пра захаванне, пра іхняе мысленне, тое, як яны сябе паводзяць. Я нават не хачу да іх проста, ну, падыходзіць, шчыра кажучы. Нема абсалютна ніякага жадання.
По туремной истории и не народ уже рушит, а великое войско. Мне потребный пригнёт, нам треба только кожному белорусу мой заповед вельми простый. Все залежит от нас, идем на хера там роли. Так как суся полный келих до горы без тоста. Калиновка, жвачку и слава героям.
Песня «Слава героям» — это песня про Костуся Калиновского, про Олеся Загорского, про Виктора Калиновского. Это песня, написанная по мотивах твору Владимира Караткевича «Колосы под серпом твоим». Прочитал этот твор, я вельми уразился им. Я лечу, это один из самых лепших творов белорусской литературы, и он вельми достойный годной экранизации. Саправды классной такой бюджетной экранизации, я лечу.
На белой паперы от пирогов не вы. Привитание, але отразу про новины. С каждым днем и все больше становится невинных. Але мы так само даруем травины. Хворае Виктор вельми моцно, але чисто не хоча. Кажа, гэта пройдзе, а мне стаецца, что не. И як заўсёды, ён да на воплях вочы. Будзе наших громадян вучыць по весне. Грошай не хапае, да помогі мне не трэба. Уладкуюся на працу неяк, проживу прорвуся. А мне бы толькі светлае побачыць неба над вольнай краінай под назвай Беларусь.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Протестантская церква «Новое житё» боронится от выселения с будинку щоденными молитвами. Выселить церкву до 5 снежня постановил Высший Господарчий суд. Беларусь продает продукты у 50 краин, однако больше, как 90% экспорту, припадая на Россию и Казахстан. Про это поведомил сегодня вице-премьер Михаил Русы. Могилевский суд не обновил на праце сябра незалежного профсоюза будовника Алексея Павловска. Новополоцкая контролерка, сбитая пассажиром, пошла на больничный. Затриманному пассажиру, який заступился за безбилетного школьника, погрожает до 5 годов. У Гомелі працягваюць руйнаваць драўляныя дамы, якія вызначалі аблічча гораду на пачатку 20-га стагоддзя.